Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами продолжаем размышлять о содержании такого евангельского события, как крещение Господне. Сейчас мы снова обратимся к проповеди, и я назвал бы ее неформатной. Проповедь часто связана с конкретными реалиями, в контексте которых была произнесена, и это как раз тот случай. Слова, сказанные священномучеником Григорием Лебедевым, епископом Шлиссельбургским, на крещение Господне трудно назвать праздничными в обыденном смысле слова. В чем-то они даже резкие. В день праздника он подчеркивает, насколько не соответствует современный человек, а может быть и человек вообще, тому сокровищу, которое событие Богоявления преподносит. Бескомпромиссность этой проповеди, вероятно, сродни бескомпромиссности проповеди святого Иоанна Крестителя. Как об этом говорит Евангелие от Матфея: «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?“» Конечно, в проповеди епископа Григория не просто обличение ради обличения. Это боль пасторского сердца и переживание за человека. В этом всегда есть и свет, и надежда. И многое, наверное, становится здесь понятно, если учесть, что проповедь эта произнесена 18 января 1927 года в ситуации гонений со стороны большевистской власти. Послушаем аудиоверсию этой проповеди священномученика Григория Лебедева.
«Я говорил о том, что с пришествием Христа началось новое царство, и что в крещении Господнем было как бы творение нового человека, что Христос – это новый Адам, и от Него пошли новые люди, и началась новая жизнь. Эта истина очень важна для вас, потому что и вы призываетесь в новое царство для этой новой жизни. Я вас, братья, спрашиваю, где же у вас эта новая жизнь? А люди, как они живут? Все они на 99% только называются христианами и живут, не имея никакого представления об этой обновленной жизни. И я, как последний сомневающийся скептик, спрашиваю, где же эта новая жизнь, есть она или нет? Может быть, эти построения – лишь мечты, утопия, иллюзии богословов, а на самом деле ничего нет? Может быть, это одни красивые фразы о новой жизни и даже сказки, которыми мы себя тешим? О, если бы так это было! Как хорошо и легко нам было бы жить, если бы не было никакой другой жизни! Мы живем скверно, в грязи. Сюда приходим отдохнуть, успокоиться, очиститься от грязи, утешить себя мыслью, что мы – наследники Царствия Божия. А потом уйдем отсюда снова в грязь. Удобно и приятно развлекаем себя, как дети, сказками о далеких царствах, добрых феях и необыкновенных принцах. А на самом деле ничего нет. Сказки слушать безобидно. Братья, а вдруг это не сказки? Что тогда? Может быть, новая жизнь идет мимо вас? Может быть, есть эта новая жизнь, и вы по-прежнему слепые, глухие, по-прежнему в грязи? Я отвечу, что тогда? Отвечу вам словами самого Господа, который сказал: «Если бы я не приходил к вам, если бы я не говорил вам, вы греха бы не имели. Если бы вы не знали об этом новом царстве и прошли мимо него, с вас нечего спрашивать. Но теперь, когда вы знаете, когда пришел свет к вам, вам нет никакого оправдания. В другом месте, в беседе Христа с Никодимом, Он говорит о смысле и тайне Царства Божия. «Я пришел не судить мир, я не суд принес, я пришел спасти человека». Однако Евангелие добавляет, что суд человеку будет. «Да, придет для вас осуждение, и оно уже есть. Вы осуждены уже тем, что пришел свет, который не принят». Я приведу в пример аналогии из жизни. Белое пятно всегда видно на темном. До Христа была тьма, и все было так, как будто и должно быть. Но вот пришел свет, и сразу стало заметно, где свет и где тьма. И где же вы, в свете или во тьме? В этом-то и есть ваше осуждение, потому еще раз повторяю, нет вам оправдания в вашей безобразной жизни. Теперь давайте проследим, смотрел ли Христос на свое время, как на начало новой жизни, и видел ли Он эту новую жизнь в людях? Оказывается, видел, чему есть два доказательства. Первое доказательство дано в Назарете, после первого выступления Христа на проповедь. В одной из суббот Господь пришел в синагогу и встал на место, откуда обыкновенно читали Священное Писание. Прислужник принес ему книгу пророка Исаии, глава 61, стихи 1 и 2. Господь раскрыл ее и прочел. «Дух Господень на мне, Его же ради помазамя благовестите нищим, посламя исцелите сокрушенное сердцем, проповедайте плененным отпущение и слепым прозрение, отпустите сокрушенные во отраду, проповедайте лето Господне приятно». Евангелие от Луки, глава 4, стихи 18-19. Христос прочел эти слова и закрыл книгу. «Тогда, — говорит Евангелие, — воцарилось молчание, и все взоры устремились на Него. Все недоумевали и как бы спрашивали, ну, а что дальше? К чему эти слова и какое они имеют к нам отношение?» Господь выдержал паузу и говорит, «Лето Господне приятное наступило воочию, то есть посмотрите вокруг себя, посмотрите, что делается». Забила другая, новая жизнь, которую я принес людям. Разбитым сердцам, разбитым жизням я даю новые силы. Истерзанным и измученным я даю покой. Пленникам зла и страстей даю освобождение, полную свободу. Нищим духом, вычеркнутым из жизни, я даю новые силы. Лето Господне приятное наступило воочию, ибо забила новая жизнь. И все свидетельствовали, да, так. Заметьте, братья, что свидетельство исходило не от друзей, а от врагов Христа. Кто при этом был? Книжники и фарисеи, враги Христа, которые пришли в синагогу послушать закон Моисеев. Тем не менее, они подтвердили, да, новая жизнь началась. Они не могли не согласиться, что действительно происходит что-то странное, начинается какая-то необыкновенная новая жизнь. Второе доказательство исходит опять-таки от самого Господа, и взято оно им не из пророчеств, а из самой жизни. Это доказательство относится ко времени воскрешения Христом сына вдовы Наинской. Евангелие от Луки, глава 7, стихи с 12 по 16. В то время уже пошли в народе разговоры о Христе, как о необыкновенном человеке, и дошли они до учеников Иоанна Крестителя. Среди них возникло ревнивое чувство. Они так любили Иоанна, что стали спрашивать, кто же этот второй? Они идут к Иоанну и спрашивают у него, кто это? Иоанн, желая рассеять их сомнения, говорит, «Пойдите и спросите у него. Что проще, самого спросите?» Ученики Иоанна идут и прямо ставят вопрос, «Говори, кто ты? Ты тот Мессия, которого мы ждем. Это ты или нам ждать другого?» Евангелие от Луки, глава 7, стихи 17 по 20. Христос не говорит, что о нем написано пророками, а отвечает: «Пойдите, скажите Иоанну, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют». Стих 22. Посмотрите, неужели вы не видите, что творится вокруг вас? А сейчас закрепите в себе все сказанное и эту истину воспримите с радостью и трепетом. С радостью, потому что вы призываетесь в это новое царство. И с трепетом, потому что вы должны ответить, есть ли в вашей жизни хоть маленький росток этого нового царства. Я с настойчивостью вас спрашиваю, так что же, есть или нет? Вы живете по первому Адаму или по второму? Вы на пути или на беспутье? Братья, может быть, вы заблудились на распутьях жизни? Остановитесь, отдохните, стряхните грязь и пыль, и тогда, свободные, пойдите по иному пути, в новое царство Отца Небесного. Блажен, кто не соблазнится о мне, особенно в настоящее время.
Это была аудиоверсия проповеди священномученика Григория Лебедева, епископа Шлиссельбургского. А вот слова еще одного пастыря 20 века, также претерпевшего гонения за веру, игумен Никон Воробьев. Магистральная тема многих его размышлений – это тема покаяния. Это слово часто пугает своей назидательностью, своим якобы морализаторским окрасом. Но этот контекст уходит, если увидеть, что покаяние, по мысли отца Никона, это то, что открывает новые двери, новые пути, новые возможности в жизни. И это важная часть содержания праздника Богоявления. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги игумена Никона Воробьева «О началах жизни».
Сегодня читалось Евангелие недели перед Просвещением, в котором говорилось, что Господь послал ангела своего пред лицем Спасителя, чтобы приготовить путь ему. О каком пути идет речь? О приготовлении сердец человеческих к принятию Спасителя. Чтобы человек мог верою принять пришедшего на землю Творца мира, Господа Иисуса Христа, явившегося во плоти, скрывшего свое божество в образе человеческом, нужно было исправить сердце человека. Для этого и был послан величайший из рожденных женами Иоанн Креститель. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 11. Еще до его рождения ангел возвестил о нем, что он от чрева матери исполнится Духа Святого. Затем, поскольку родители его были старыми и скоро после рождения сына умерли, он с самого детства находился в пустынях, питался травами и диким медом, весь отдался молитве и прославлению Бога. Господь готовил его на великий подвиг — обратить сердца ожесточенных, неверующих, погрязших в суете житейской иудеев к грядущему Спасителю. Что же такое великое повелел Господь делать Иоанну Предтечи? Для того, чтобы подготовить людей к принятию Христа, Сына Божия. Что столь важное должен был он проповедовать? Одно средство, возвещал он, и оно одно составляло существо всей его деятельности — покаяние. Сердце, погрязшее в суете, сердце, исполненное лукавства, лжи, злобы, зависти, вражды, неприязни, мстительности, гнева, тщеславия, гордыни. Такое сердце не может принять Господа, не может уверовать в Него. По Слову Божию, в лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать, если и вошла в теле, порабощенном греху. Книга премудрости Соломона, глава 1, стих 4. Уверовать во Христа, Сына Божия, можно только через покаяние. Оно непременное условие истинной веры. Поэтому для принятия Спасителя и потребовалась особая сила Духа столь великого человека, как Иоанн Предтеча, чтобы побудить людей покаянием очистить свое сердце и тело от всяких страстей, от греховных дел, слов и помышлений. Слово Божие и святые отцы называют покаяние вторым крещением. «Елице во Христа крестистися, во Христа облекостися». Как в храме пребывает Господь, благодать Божия, так и в крещаемого входит Господь с Отцом и Святым Духом. В таинстве крещения человек с верою, принявший таинство, не просто и не только получает прощение всех своих грехов, но и особый, только в этом таинстве подаваемый дар, духовное семя, закваску нового человека, так что крестившийся весь облекается в самого Господа. Если бы после крещения человек не грешил, то он был бы святым, подобным ангелам, даже выше их. В нем пребывал бы и действовал Господь, действовала сила Божия. Но, увы, мы после крещения творим всевозможные грехи и ими удаляем от себя Господа. Очиститься от грехов, вернуть благодать Божию, умолить Господа, чтобы Он не отошел от нас, а пребывал с нами, можно лишь глубоким покаянием, сокрушением сердечным, слезами о том, что мы все время согрешаем, оскорбляем Господа, нарушаем Его святую волю, губим свою душу. Только искренним покаянием можно очистить себя. И всякого искренне кающегося Господь прощает, очищает, и сам входит в очищенную душу, как в храм свой. Через покаяние и израильский народ нужно было подготовить к принятию Спасителя. Иоанн Предтеча и проповедовал покаяние. «Покайтесь, идет вслед за мной сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Евангелие от Марка, глава 1, стихи 7 и 8. Каким был человек во времена Иоанна Крестителя, таким же он является и теперь. Та же его душа, таково же его душевное устроение. Поэтому и ныне, чтобы уверовать в Бога, уверовать в Сына Божия, Господа Иисуса Христа, пришедшего на землю во плоти, нужно прежде всего покаяние, нужно очистить свою жизнь от всяких мерзостей, от всякой нечистоты. Должно стараться жить так, как учит Господь, то есть очищать свою душу от всех грехов. Тогда только делается человек способным уверовать в Бога, уверовать в Господа Иисуса Христа. Другого пути нет. Ни красноречием или доказательствами можно убедить неверующего в том, что Бог есть. Нет, таковому нужно просто сказать. Если хочешь узнать, есть ли Бог, то прежде покайся, очисти себя от грехов. И тогда твоя душа сделается способной и принять Евангелие, и уверовать в Бога и Господа Иисуса Христа. Однако настоящее покаяние невозможно без проверки своей совести учением Евангелия, ибо совесть наша уже настолько огрубела, что почти ничего не чувствует, кроме самых тяжелых грехов и преступлений. Многие угодники Божии утверждали и поныне многие верующие утверждают, что Евангелие — это не просто книга. Оно живое. В нем явно пребывает Дух Божий. Как мы, когда что-то говорим, то тем самым выражаем самих себя, свои мысли, свое настроение, так и в Евангелии Господь выразил себя, свое учение. Поэтому каждое слово Евангелия — есть сила, есть Дух Божий, и оно живо, действенно и вечно. Человеку, осуетившемуся, не очистившему себя понуждением к жизни, по совести и покаянием, трудно читать Евангелие, ибо Дух Божий не может войти в грязь и нечистоту сердца нераскаянного. Как много и среди нас тех, которые называют себя верующими, христианами, а Евангелие читать не могут и не читают его, не понуждают себя к этому, свидетельствуя тем самым перед самими собой всю фальшь своего христианства, своей веры. Если человек не может читать Евангелие, если для него Евангелие совершенно ненужная, неинтересная книга, если он не берется за него, а когда с трудом и начинает читать, то без всякого интереса, это вернейший признак того, что душа его замерла, что она завалена хламом суеты и всякой грязи душевной. Дух Божий не проникает в такую душу. Человек остается холодным. Мало того, он чувствует тяготу, как всякий грешный человек чувствует тяготу перед святыней. Вот, например, бесноватые или фанатично неверующие, они с ненавистью говорят о Боге, о религии, о святыне, потому что дьявол всегда противится Духу Божию, возмущается Словом Божиим и не дает им читать Евангелие. Господь, родившись среди скота и навоза в вертепе, показал этим, что Он может прийти и в самую грешную душу и очистить ее от грязи и страстей, но лишь при условии, если человек осознает содеянные мерзости, восплачет пред Господом о своей нечистоте и спросит у Него прощения. Если же человек услаждается своей грязью, не кается, то Господь не придет к нему, и он останется тогда той бесплодной смоковницей, которую срубают и в огонь вечный бросают. Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 18 по 22. По мере покаяния и очищения Евангелие становится все дороже и ближе верующему. Все больше и глубже говорит с душой человеческой. Ее все явственнее и сильнее радует каждое его слово, потому что Господь, Дух Божий, живет в Евангелии. Он касается души, а душа человеческая нигде не может найти радости, истинной духовной радости, как только в Боге, который присутствует и говорит в своем Евангелии. И вновь повторяю, как во времена Иоанна Предтечи, чтобы принять пришедшего Спасителя и уверовать в Него, нужно было очистить свою душу покаянием, в противном случае человек был не способен принять Его, что видим на примере книжников, фарисеев, старцев, первосвященников, которые оскорбляли, гнали, клеветали и, наконец, распяли Господа, поскольку не приняли проповеди Иоанна Крестителя и не покаялись в грехах своих, так и в наше время. Если мы не покаемся в своих согрешениях, если не будем умолять Господа о прощении грехов, то также будем не способны ни читать Евангелие, ни искренно веровать в Господа. Ибо вера наша будет подобна трости, колеблемой ветром. Сказал кто-то против веры, и мы уже отвергаемся Господа. Другой сказал за нее, и мы опять, кажется, поверили. Эта слабость веры свидетельствует о нашей нераскаянности, об отсутствии у нас живого чувства Бога. И если мы не потрудимся над очищением души своей от грехов, не покаемся искренно, то не способны будем твердо и глубоко веровать в Господа Иисуса Христа. Он постепенно удалится от нас, и мы погибнем, как погибли нераскаявшиеся книжники, фарисеи, лицемеры. Человек и теперь по своим наклонностям и страстям остался тем же, что был при Спасителе. Но нам легче веровать в Господа, чем было во времена Иоанна Предтечи. У нас есть Евангелие, есть Церковь, есть 2000-летняя история христианства, есть миллионы примеров преображающегося воздействия благодати Божией на человека. У нас есть замечательные образы великих святых, которые искренним покаянием из глубин греха зашли на вершины чистоты и духовного совершенства. Не отвергнем же своей леностью и небрежением зова Церкви. Прибегнем к спасительному покаянию мытаря, блудницы, разбойника, чтобы Господь милосердный и нас вместе с ними принял в свои вечные обители.
Это был фрагмент аудиоверсии книги игумена Никона Воробьева «О началах жизни». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор, и я еще раз поздравляю вас с праздником Богоявления, Крещения Господня. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».